Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной на Эхе Перми.
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук.
Дорогие радиослушатели, у микрофона Анастасия Вяткина. В эфире программа «Автострада». Говорим, как обычно, о безопасности дорожного движения. Сегодня в гостях у нас Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. Римма, добрый день.
Добрый день.
А сегодня в такую жару будем говорить об очень актуальной теме. Сегодня снова говорим об обгонах, насколько небезопасен этот маневр. Поговорим об особенностях поведения водителей и транспортных средств при совершении этого маневра и о существующих запретах и последствиях выезда на полосу встречного движения. Римма, по традиции начнем со статистики. Что у нас сейчас происходит в подсчете аварийности по причине именно обгона? Насколько все серьезно?
Если выделять именно причину как обгон, это выезд на полосу встречного движения, в результате чего у нас происходит столкновение, как раз-таки наиболее тяжкие виды ДТП, когда не избежать, к сожалению, жертв в виде пострадавших и погибших граждан. У нас произошло таких 48 ДТП, в результате которых 24 человека погибло и 75 человек получили травмы. Цифры достаточно внушительные. Если сравнивать с общей статистикой аварийности, то у нас произошло 658 дорожно-транспортных происшествий за 6 месяцев текущего года, в результате которых 78 человек погибли и 895 получили различные травмы. То есть сравнить, если с этими цифрами общей аварийности, то мы понимаем, что достаточно большой еще процент именно дорожно-транспортных происшествий, когда водители необдуманно совершают маневр обгон, либо выезд на полосу встречного движения, не оценив все риски и тяжесть последствий, которые могут наступить в результате такого маневра.
Честно говоря, мне кажется, часть обгонов происходит из-за некой такой самоуверенности водителя о том, что со мной ничего не произойдет, или ну, кто-то вообще не задумывается, да, и на авось. А кто-то искренне не понимает, ну и что, что сейчас выехал, да, на полосу встречного движения, проигнорировав знаки «обгон запрещен». И вот как раз об этом и хочется спросить. Места установки знака «обгон запрещен». Почему именно вот они стоят в тех местах, где они стоят?
Они устанавливаются в соответствии с ГОСТом и правил дорожного движения, то есть это участки дорог, где либо ограничена зона видимости, либо небезопасно опережение обгон транспортных средств именно в связи с самим дорожным полотном. Это либо не позволяет угол поворота, либо наоборот подъем, либо спуск идет, происходит. У нас Пермский край достаточно непростой регион, где много спусков и подъемов, затяжные бывают спуски и подъемы, бывают места сужения проезжей части, обрывы могут быть, проезды именно по мостовым переходам. То есть здесь все обусловлено именно правилами дорожного движения с точки зрения безопасности участников. Устанавливаются данные знаки.
Таким образом, ну вот еще раз, да, предлагаю нашим слушателям напомнить о том, что если дорога поворачивает, да, много у нас очень из-за ландшафта, да, то есть можно сказать, что у нас большое
рельеф
количество знаков,
да.
Да, потому что тому способствует рельеф местности, много поворотов, и когда вы идете в обгон перед поворотом, ну, естественно, вы не видите, а кто там едет, ну, нереально это увидеть. А много действительно спусков и подъемов, и вот одна из ошибок водителей, когда идет череда спуски-подъемы, когда вы смотрите вдали, вам кажется, что там дорога прямая, особенно когда первый раз вы едете, да, ландшафт не знаете, и вот обгон запрещен, и вы думаете, а почему он тут запрещен, далеко, все классно просматривается, там дальше видно, что подъем с горы, никто не едет, да, вы летаете навстречку, а потом внезапно видите встречные фары и думаете, откуда взялась тут эта машина, потому что машина в этот момент находилась в самом низу, а оптический обман произошел, и Вам казалось, что это прямая дорога с подъемом в самом конце, а оказывается, там был вот этот подъем, да, потом спуск. И в итоге не увидели. И вот в итоге в такие ловушки, я знаю, что попасть вот начинающему водителю очень легко и просто. Ну и на самом деле, действительно, у нас много мостовых переходов через маленькие речушки, да, или лага. Ну, в общем-то, тоже не та ситуация, когда можно просто встречным машинам даже просто разъехаться, да, если они там разъезжаться просто некуда, только в воздух вылетать. Поэтому вот таким образом. А при расстановке знаков, я же правильно понимаю, что в этом месте, ну, все равно какую-то статистику тоже считали? То есть,
да,
возможно, новые знаки когда появляются?
Каждый знак, та или иная разметка наносится в соответствии с анализом проведенный, который госавтоинспекция проводит ежедневно. Это многие думают, что только раз в месяц, либо раз в год, отчетные периоды нет. Это анализ аварийности ведется ежедневно в оперативном режиме. И у нас применяется как передислокация нарядов, так и многие автолюбители, кто путешествует по Пермскому краю и за пределы Пермского края, не любят такие мобильные комплексы фото-видеофиксации. Ну и, естественно, да, там, где мы видим, что у нас может образоваться потенциальный очаг аварийности, производится именно комплекс мероприятий. Это и обустройство либо стационарного комплекса фото-видеофиксации, либо мобильной, либо установка именно вот дорожных знаков, которые будут ограничивать либо скорость, либо выезд на полосу встречного движения.
Угу. С этим разобрались. И вот еще не могу не вспомнить ситуацию. Очень многие автомобилисты говорят, в особенности про трассу Пермь-Екатеринбург. На ней очень много знаков «обгон запрещен». И вот почему-то всегда получается так, что когда ты едешь в зоне действия знака «обгон запрещен», встречка пустая. А вот когда знак уже идет знак отмены, то что как бы можно даже, да, вот обогнать встречку, ну вот занято и занято, там просто вот вереницы идут, фуры. И а почему так происходит? Может быть, есть какие-то наблюдения госавтоинспекции на этот счет?
Скорее всего, это просто мнимый такой оптический обман участников дорожного движения. Транспортные средства как раз-таки из-за рельефа местности то на спуске, то на подъеме находятся. Естественно, любой автолюбитель знает, кто путешествует, что необходимо снижать скорость при таких спусках, затяжных подъемах, наоборот, менять стиль вождения. И из-за этого кажется, что когда именно знак действия, зона действия знака 3.20 «обгон запрещен», нет транспортных средств. Нет, просто транспортные средства движутся именно с постоянной скоростью, с определенной. И из-за этого складывается вот такое мнимое впечатление.
В общем, ребята, нам это с вами все кажется. На самом деле, да, возможно, действительно есть так, что кажется, что когда нельзя, да, вот нас лишают свободы, да, и вот тут уже дорога же пустая, же можно обогнать, да, когда можно, вроде транспорт идет. Ну и на самом деле, вот натерпевшись, да, вот такого водитель стоит, предположим, там в хвосте колонны и очень хочет ехать, да, многие же хотят ехать побыстрее, да, дождаться, и вот начинаются вот эти вот небезопасные выезды. И на самом деле вижу, что многие пытаются за один раз обогнать сразу же 2-3 машины. Предлагаю сейчас автолюбителям напомнить, можно ли так делать?
Это очень опасный подобный вид именно обгона, когда мы пытаемся так называемый паровозик обогнать из автомобиля. Это опасно, и не стоит даже пытаться это сделать, особенно начинающим водителям, наоборот, с большим стажем, у которых самоуверенность преобладает, но при этом именно чувство опасности и оценивать риск они уже не могут, потому что они самоуверены, они считают, что они все знают, все умеют. И вот эта вот излишняя самоуверенность, она как раз-таки именно и служит тем роковым фактором, из-за которого у нас и происходят дорожно-транспортные происшествия. Водитель не оценил скорость автомобиля на встречной полосе, который приближается, не оценил, сможет ли он завершить маневр до того, как встретится с потоком встречным. Здесь надо понимать, что каждый водитель, в соответствии с правилами дорожного движения, как выполняется маневр-обгон, водитель, убедившись, что не создает именно опасность для движения встречному потоку, что у него хватит времени для того, чтобы совершить опережение автомобиля и вернуться в ранее занимаемую полосу, по которой он двигался. Водитель, который пытается обогнать 2 либо 3 автомобиля, должен понимать, что он просто возможно, не успеет вернуться в свою полосу, что его могут не пропустить автомобили, потому что они движутся с точно такой же скоростью, как и он, что у водителя может не хватить мощности автомобиля совершить этот маневр. Поэтому не стоит пытаться даже опережать 2-3 автомобиля, это чрезвычайно опасно.
Да, то есть один автомобиль прицелились, выехали, обогнали, вернулись в свою полосу, едем дальше. Следующий автомобиль обгоняем уже следующим заходом. Действительно, многие, на мой взгляд, действительно не понимают, на что способен их автомобиль, да, или выжимают из него последнее, да, и вот и иногда буквально там чуть-чуть там где-то то по времени одной секунды не хватит, да, где-то вот чуть-чуть мощности может не хватить, и создаются аварийно-опасные ситуации. Очень хочется подумать, а есть ли какой-то портрет нарушителя именно в этом нарушении? Да, мы периодически пытаемся составить портрет водителя в нетрезвом состоянии, да, или портрет, например, подростка, который тоже нарушает правила дорожного движения. А есть ли портрет как обгонщика?
Чаще всего именно такие маневры совершают мужчины в возрасте 25-30 и потом далее 30-40 лет. Как раз возраст, по всей видимости, когда водитель у нас получает водительское удостоверение и считает, что у него стаж уже позволяет, стаж более 2 лет, естественно. Со стажем до 2 лет у нас не так много дорожно-транспортных происшествий именно связанных с выездом на полосу встречного движения зарегистрировано. Это вот как раз водители, у которых уже порог более 2 лет перешли они и начинают чувствовать себя уверенно, понимают, думают, что все знают, все умеют, уже стаж есть, опыт есть, знания есть, но при этом действительно вот именно в возрасте, вот в этом у нас чаще всего и регистрируются дорожно-транспортные происшествия. Если вы, в принципе, составить портрет нарушителя правил дорожного движения, по чьей вине у нас чаще происходит ДТП, то здесь можем сказать, что у нас чуть более 80 ДТП совершили женщины в этом году, в результате которых пострадали либо погибли люди, и более 550 это все-таки мужчины. Поэтому соотношение такое 1 к 16 примерно, это чаще у нас допускают нарушения правил дорожного движения, связанные с причинением вреда здоровью, это мужчины.
Так что вот нечего тут на девочек катить о том, что они ездить не умеют и аварии совершают. Да, они действительно совершают аварии, но очень такие простые, как я всегда говорю, да, песни известные «Мокрые улицы», «Иномарки целуются», ну, чуть-чуть бампер друг другу помнут, и все. А вот нарушение правил дорожного движения, которые приводят к серьезным последствиям, где две машины вдребезги, одна там на елке улетела, а вот это все-таки мальчики творят. Потому что у женщины она всегда медленнее, она всегда аккуратнее, она не такая решительная, да, и на самом деле я сколько смотрю на женщины за рулем, далеко не все идут на обгон, да, то есть может, например, женщина ехать там 3 часа где-то по региональным дорогам, и на обгон она пойдет только тогда, когда перед ней едет, ну, уж совсем медленная фура, и совсем как бы дышать ее выхлопом плохо, и вот в самом безопасном месте женщина, ну, такая адекватная, да, вменяемый водитель, только тогда она пойдет на обгон, потому что, ну, вот прям надо уже. А все остальное она не будет обгонять, да, потому что она выехала заранее, она никуда не торопится, она в спокойствии. Говорит, ну, подумаешь, приеду не в час, а в полвторого. Ну, что изменится, да? А поэтому такие у нас сейчас женщины немножечко в спокойствии, да, обретают. И поэтому никогда не торопятся. А вот у мужчин как раз есть вот этот момент какой-то соревновательности, конкуренции. Я знаю, что половина водителей мужчин, они просто, вот, если перед ними кто-то едет, это же как, в смысле передо мной кто-то едет? Я должен быть первым? И начинаются вот эти гоночки, да? То есть не могу ехать я на своей мощной машине 100 километров в час, мне нужно лететь 130-150, да, забывая еще в придачу о том, что ну, это же тоже нарушение правил дорожного движения. И это тоже как бы все штрафуется, как мы помним, 90 километров в час у нас на трассе можно ехать, и есть некий нештрафуемый порог еще плюс 19. То есть 109 наша скорость по трассе максимальная. И вот здесь, конечно, ну я такой еще вот водитель, который любит выехать пораньше, пообещать, что я приеду попозже, да, и спокойно катиться, наслаждаясь видами и никуда не торопиться. И на самом деле очень многих своих друзей-автомобилистов тоже настраиваю вот на такое перемещение, о том, что вы от такой поездки получите гораздо больше удовольствия, нежели будете гнать, обгоняя всех, небезопасно, еще и устанете, и приедете, в принципе, не намного раньше. Вот. Поэтому тут есть о чем подумать. На самом деле, еще очень хочется поговорить сегодня, это так, лирика была, лирическое отступление. Очень хочется поговорить, конечно же, о самой физике, как происходит это нарушение, объяснить именно, почему оно такое опасное. Мы сегодня сделаем специальный звонок нашему эксперту, нашему старому другу, можно сказать, программы. У нас на связи сегодня будет Сергей Седов, директор Центра повышения водительского мастерства, потрясающий инструктор по контраварийному и экстремальному вождению. И мы с ним пообщаемся про как раз таки физику этого процесса. Сергей, на связи у нас?
Выяснили. Да.
Вот, Сергей.
Слушаю.
Отлично, Сергей. Мы здесь вместе с Риммой Акимовой и госавтоинспекцией. Мы хотим у тебя еще раз попросить рассказать, в чем опасность маневра обгон с точки зрения дорожной физики.
Ну, на самом деле обгон – это очень опасный маневр, особенно летом, потому что это скорость и это лобовые столкновения, в том числе и боковые даже. Поэтому первоначально, конечно, нужно не обгонять в перекатах, то есть в подъемах, на поворотах, стараться обгонять только на прямых. И, в принципе, там еще самый такой важный фактор, это когда друг друга водители, они не могут понять маневры друг друга. И вот в этот момент и возникает лобовое столкновение. То есть, если даже вы не успели завершить маневр, вернуться обратно на полосу, то есть не нужно резко тормозить, не нужно резко куда-то дергать рулем, потому что автомобиль набрал определенную инерцию, скорость. И дергать его нельзя, поэтому нужно прижиматься всегда максимально близко к своей полосе, максимально близко к своей обочине, никогда не использовать обочину встречной дороги.
Хорошо, с этим разобрались. Сереж, а можно тебя еще попросить прокомментировать как раз-таки именно скорость, то есть на какой скорости обгон становится совершенно небезопасным маневром?
Ну, если говорить про разного водителя, профессионалы и обычный водитель, это разные
уровни
вождения.
Давай про обычного поговорим.
То в среднем там со 100 километров обычный автомобиль затормозит там 20-25 метров. То есть это такое расстояние, которое, ну, очень сильно смягчит даже удар как таковой. Поэтому, наверное, до 80 километров это самый такой безопасный маневр. Даже если что-то произойдет, водитель нажмет на тормоз, автомобиль там 15-20 метров и встанет.
Сереж, правильно я понимаю, что получается, что безопасный обгон – это как раз таки какого-то тихохода или, ну, не быстро едущий, например, грузовик или фуру обогнать, который едет вот 70-80, да, и мы выходим на обгон, вот это еще будет безопасно. Все, что выше, уже отличается особенной опасностью.
Все, что выше, это нужна подготовка, нужно постоянно практиковаться и так далее. То есть мы обычно ездим за рулем спокойно, равномерно. И вот на какой скорости мы себя уверенно чувствуем, вот на это и нужно все делать. Не нужно преувеличивать свои возможности, потому что это может все критически чем-то закончиться.
Хорошо. Еще один вопрос, связанный с дистанцией, потому что я вижу разные стили обгона. Кто-то предпочитает, например, чуть ли не вплотную подкрасться к фуре, например, которую обгоняет, и потом резко-резко из-за нее выпрыгнуть. А кто-то говорит, нет-нет-нет, я вот тут вот подальше поеду, тихонечко выйду на встречную полосу, да, там и с большим запасом вернусь. Как правильнее, как безопаснее?
Ну, правильно и безопасно, мы всегда и на занятиях всем говорим, что нужно обгонять издалека, то есть разгоняться на своей полосе, а на встречной полосе мы только доразгоняем автомобиль. То есть мы должны оттянуть впереди идущую машину, начать разгон на своей полосе, выходим на встречную полосу, 2 секунды мы находимся на встречной полосе, возвращаемся обратно. Все, за 2 секунды вы технически не сможете в лобовую ни с кем никак столкнуться. Ошибка в обгоне в том, что начинается разгон не на своей полосе, а на встречной. И там, получается, до 30 секунд мы даже делали замеры, до 30 секунд вы находитесь на встречке. То есть 30 секунд и 2 секунды – это разное время и разные ситуации могут быть.
Ну, действительно, да. Чем меньше мы находимся на встречной полосе, тем для нас безопаснее. Поэтому нужно сократить время пребывания там действительно серьезно. Еще один вопрос. Боковой интервал. Да, мы знаем, что у нас есть часть аварий, которые случаются из-за невыдерживания бокового интервала. Какие здесь твои рекомендации?
Боковой интервал не максимально держаться середины полосы встречной, то есть
не прижиматься к правому.
Не прижиматься, да, близко к автомобилю, потому что водитель, которого мы обгоняем, может начать объезжать яму, может засидеться в телефоне. Автомобиль чуть-чуть сменит траекторию, может быть касание и тут же куда-то вылет, потому что любое касание на скорости друг друга автомобиля провоцирует сразу дестабилизацию и резко какой-то куда-то может улететь она, эта машина. Поэтому вот это тоже очень важно.
Хорошо, принимается. Следующий вопрос как раз-таки по дорожным условиям и как сопутствующих причин. Да? То есть мы уже поговорили про лето. Да? То есть лето у нас характеризуется более высокими скоростями. А есть ли какие-то нюансы, по, например, по состоянию дороги, которые могут тоже поспособствовать небезопасности маневра?
Состояние дороги тоже важно, потому что вот я тоже езжу каждый день за рулем и вижу, что иногда проливают вот эти вот, как их назвать, трещины в асфальте гудроном. И когда очень стоит жаркая погода, в повороте бывает, колесо попадает на этот гудрон, и машина сразу как по маслу уходит. Ну, то есть то же самое, что вы на лед попали резко. Поэтому, когда вы едете в повороте, обращайте внимание, по какому покрытию вы едете. То есть если налили гудрон, не надо туда лазить, то есть колесо только попадет на гудрон, сразу будет скользко. Ну и также, если проехал грузовик, ну, там вылетел, допустим, грязь, глина, щебень, камешки, еще что-то, это все спровоцирует моментальный вылет автомобиля. То есть внимательно смотрите, по какому покрытию вы все-таки едете. То есть здесь не виноваты дорожники будут. Будете виноваты именно вы, как водитель, потому что вы не видите, по какой дороге вы едете.
А по ПДД получается, что мы, как водители, мы обязаны выбирать соответствующую скорость в зависимости от дорожных и метеорологических условий.
Да, хорошо. Да, да, потому что они написаны кровью.
Точно. Хорошо, про лето мы поняли. А давай мы еще напомним про зиму. Что там является очень опасным сопутствующим фактором?
Ну, зимняя дорога, она вдвойне опасна, потому что, во-первых, само покрытие, оно не дает нам уже той скорости, не дает того держака, который на асфальте. Асфальт же тоже на самом деле скользкий, то есть разгонитесь чуть быстрее, и машина уже заскользит так же. То есть, вот этот асфальт, он нам дает просто возможность ехать чуть быстрее. А зимняя дорога, снег, лед, она не дает возможности нам ехать быстро. Поэтому мы уже убираем скорость, ставим зимнюю резину и так далее. Но она намного опаснее в том, что автомобиль намного резвее заносит его, то есть развороты, какие-то боковые удары встречные, то есть колея, колейность, то есть это тоже очень все важно. Это нужно все обязательно переключиться с летнего вождения на зимнее. То есть нас еще, конечно, зимнее вождение не скоро заставит, но вот когда пойдет зима, мы должны переключиться с летнего вождения на зимний. Это сложнее, чем с зимнего на летнее.
Действительно, согласна с тобой, что на зимнее после лета переключаться довольно-таки сложно. Сереж, под конец нашего разговора я хочу попросить тебя дать еще несколько полезных рекомендаций или прямо вот таких тезисов к исполнению обязательных каждому. Да? Такая контраварийная профилактика аварийности при маневре обгон. Что самое важное?
Самое важное – не преувеличивать свои возможности. Это самое важное, потому что многие водители, им кажется, что автомобиль у них современный, все сделает за них и так далее. Перед обгоном пытаться автомобиль впереди идущий оттянуть и разгоняться на своей полосе, а не на встречной полосе. И, соответственно, если вдруг происходит какой-то резкий выходит автомобиль, как грибок вырастает перед вами встречный, то не паниковать, не тормозить ни в коем случае, тем более резко. Лучше вообще не тормозить, принять как можно ближе в правую сторону и ни в коем случае не использовать встречную обочину для разъезда. Это сразу, это один из миллиона раз может повезти. Очень большой такой маленький шанс. Ну, наверное, и все. Такое самое основное, вот три такие позиции, которые нужно обязательно следовать им.
Угу. Сереж, и последний вопрос. Как ты прокомментируешь известную среди водителей фразу «не уверен, не обгоняй»?
Ну, так нет, сам по себе водитель всегда уверен, потому что ему кажется, что все получится. То есть тут именно глазомер должен, нужно доверять глазомеру. То есть нужно скорость встречного автомобиля рассчитать точно. Можно даже такой лайфхак, то есть вот вы едете, допустим, по дороге, и через сколько встречная машина к вам приедет. Просто поиграть в такую игру, и вы поймете, что вы даже в секундах не сможете угадать, через сколько она будет перед вами. Вот, поэтому не уверен, не обгоняй. Наверное, да, работает, но... Наверное, работает.
Ну, лучше...
Не знаю, не смогу.
Да, лучше считать. Хорошо, хорошо, Сереж, мы благодарим тебя за полезные советы. Напомню, это у нас в гостях по телефону был Сергей Седов, директор Центра повышения водительского мастерства, инструктор по контраварийному и экстремальному вождению. Ну что, Рима, вопрос, все ли мы про физику рассказали с помощью Сергея?
Безусловно, и действительно, каждому водителю стоит понимать, что у нас есть летний стиль вождения, зимний стиль вождения. Ну и летом стоит учитывать именно, когда у нас начинаются дожди, грозы, что здесь тоже есть свои опасности. Есть такое понятие, как водяной клин, аквапланирование. Здесь тоже стоит выбирать именно скорость в соответствии с погодными и дорожными условиями.
Напомню, сегодня говорим о поведении водителей и транспортных средств при совершении обгона, а также существующих запретах и последствиях выезда на полосу встречного движения. В гостях у нас также, напомню, Рима Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. Рима, предлагаю продолжить нашу беседу, обсуждая обгон как маневр. Поговорить немножко о тонкостях маневра обгон и поговорить о таких реакциях водителя, да, или поведении, да, как решительность, все-таки расчет маневра, да, и реакция, когда ты уже в этом маневре. Но перед этим посмотреть еще раз немножко в портрет нарушителя, да, и понять, а может быть, есть какие-то возрастные, например, особенности среди,
да,
тех, кто допускает такое нарушение?
Да, водители в возрасте от 30-40 лет чаще всего совершают дорожно-транспортные происшествия. Если мы будем говорить по гендерному различию мужчин и женщин, то мы уже сказали, что это чаще мужчины, это соотношение примерно 1:16. А по стажу управления, то здесь у нас большая часть дорожно-транспортных происшествий, это когда у водителя стаж больше 30 лет, и далее потом второе место занимает водительский стаж от 10-15 лет. То есть водители, которые действительно чувствуют, что они уже все знают, все умеют, и вот излишняя самоуверенность, она как раз-таки играет ту роковую ошибку, в результате которых происходит ДТП.
Угу. Таким образом, если вот все-таки попробовать нарисовать этот портрет нарушителя, это все-таки, ну, мне кажется, ближе там 35-40 в итоге будет, да, то есть мы там поправку делаем на стаж вождения 10-15,
да,
лет, да, вот те, кто права получил там в 20 с небольшим, вот им сейчас около 40, и в общем-то вот они и творят на дорогах, да, выходя на небезопасные маневры, которые приводят к чему-то, к аварии, и естественно, что обгон — это высокие скорости, и естественно, что последствия таких аварий действительно очень тяжкие для всех, кто является участником, и для той машины, которая вышла на обгон, и для той машины, которой не повезло, скажем,
ну,
так, разъехаться.
Самый аварийный день недели — это у нас все-таки суббота. Затем
идет... Ой, даже есть такая статистика.
Да, затем у нас идут уже воскресенье, и третье место — это делит пятница и понедельник.
Угу. То есть
дни.
Получается, что где-то примерно тогда, когда вот весь честной народ выезжает на трассы для того, чтобы съездить на выходные в другой город, там к родственникам, на отдых, дачи, и вот это вот все.
Да, и кто возвращается потом в понедельник, спешит, и либо те, кто в пятницу спешат покинуть скорее город Пермь, выехать за пределы города Перми в соседние муниципальные образования, либо регионы. К сожалению, статистика сама говорит за себя. Лучше иногда переждать, подождать, когда уйдет основной поток, когда не будет настолько у нас загружена улично-дорожная сеть, вы спокойно сможете завершить все свои дела, которые у вас остались незавершенные в конце трудовой недели, отдохнуть, выпить чашечку ароматного кофе, взбодриться, и только лишь потом уже спокойно выезжать в том направлении, в котором вы запланировали.
Угу, действительно. Ну, в общем-то, кстати, про решительность мы уже с Сергеем поговорили, да, то есть не уверен, не обгоняя, есть все-таки правда в этих словах, особенно для тех, кто еще не очень опытный водитель, там, конечно, да, не уверен, не обгоняя. Ну и для того, чтобы совершить действительно грамотный, безопасный обгон, нужно очень хорошо знать свой автомобиль, очень хорошо его чувствовать, знать его вот предельно, что он может, да, то есть каким образом его лучше разогнать, потому что есть большие нюансы в зависимости от коробки передач, да, то есть там на механике, если можно быстро сбросить на четвертый и получить большой разгон, то, например, со старыми роботизированными коробками у вас эта штука не пройдет, там разгон будет очень и очень медленный, да, там есть машины с турбированными движками, вы там быстрее у вас получится, а есть такие вот, опять же, тоже не очень новые, да, такие атмосферные и маломощные двигателя, ну, в общем-то, как бы попробуйте сначала просто поразгонять свою машину для того, чтобы понимать, как на ней. Ну, это же касается, например, когда меняете машину, нужно все-таки вот понимать, как она у вас будет работать, чтобы было понимание, когда вы вот на такой маневр пойдете, чтобы не было неприятных сюрпризов. Ну, и еще о чем хочется поговорить, это о реакции, да, то есть мы видим, что там в статистике есть небольшая группа, там на третьем, да, месте находится уже в возрасте, да, то есть когда вам 50-60 лет, да, там вот уже, ну, скажем так,
от возрастные... От 40 до 50, да. От 50 до 60.
Да, это уже возрастная группа, когда, например, уже возрастные особенности организма немножечко говорят нам о том, что реакция может быть не всегда супербыстрая, не всегда уже на уровне психофизиология можно отреагировать так, как в 25-30 лет, да, где-то у кого-то есть проблемы и со зрением, и с самочувствием, да, бывает, например, там повышенное или пониженное давление, люди все равно садятся за руль, ну и в таком состоянии, как мы его называем, немножко ватное, да, или заторможенное, или голова
болит.
Ну
или состояние утомления.
Да, или состояние утомления, и вот в таком состоянии не будет вот чистой, быстрой, красивой реакции, и в некоторых дорожных ситуациях это тоже может привести к каким-то последствиям. Весь портрет обсудили мы?
Думаю, что да. На что бы здесь хотелось обратить внимание, что у нас все-таки водители со стажем до 2 лет, они более аккуратно ездят, они меньше совершают дорожно-транспортных происшествий. Мы видим снижение этой статистики. Но и водителям, у кого водительский стаж более 10 лет, 10-15 лет, стоит задуматься о стиле вождения, о манере вождения, понаблюдать за собой со стороны, посмотреть записи видеорегистраторов со своих автомобилей, посмотреть, а все ли вы правила дорожного движения соблюдаете и так безукоризненно ездите. Угу,
действительно.
По нашим улицам.
Ну, на самом деле, водители со стажем до 2 лет, начинающие водители, они многое не делают, потому что еще боятся, не уверены, но в любом случае первый обгон когда-нибудь произойдет. И чем, как я всегда говорю, чем страшнее вам будет, тем большему вы научитесь за буквально за 5 минут. Но на самом деле я понимаю, что многие начинающие водители, особенно женщины, они, правда, боятся этого обгона, и сразу же пробовать на федеральной трассе, где огромный трафик, и нужно успеть проскочить, возможно, что вы долго не научитесь, потому что будете бояться. Все очень просто. Планируйте ездить куда-нибудь в там, где простые маленькие региональные трассы. Ну, съездите до Хохлахи, съездите до Усть-Качки. Трафика на этих трассах нет практически никогда. И вот там вот можно потренироваться как раз. Там всегда будет какой-нибудь тихоход вас встретит, да, или всегда какой-нибудь грузовичок, который никуда не торопится. Вот попробуйте обходить сначала вот такие штуки, как говорится, практика в безопасных условиях. Вот. А потом уже, когда вот туда наездитесь, натренируетесь, вот уже можно, как говорится, и более уверенно себя чувствовать в этом маневре и на федеральной трассе. Ну и, соответственно, когда идет плотный трафик, когда вы на горизонте видите машину, уже все, давайте уже аккуратнее. В общем, только на чистой прямой дороге, только тогда, когда нет поворота, вот начинаем уже тренироваться так. Ну и с годами усложняем, да, то есть там за год активной езды можно научиться, в принципе, быстро и просто обгонять. В общем, чем дальше и чаще ездите, тем быстрее на самом деле научитесь. И еще хочется, конечно же, напомнить, раз у нас вот такая статистика, да, суббота, воскресенье самые аварийные дни, плюс там на втором месте пятница и понедельник. Ну, мы все понимаем, что это связано с трафиком на трассах. Вот буквально таки вчера передаю привет всем, кто стоял в пробке от Кукуштана до Лобанова, медленно ехал в ней. И на самом деле тоже было интересно, я просто стояла там тоже где-то в хвосте и наблюдала за тем, как, кто как себя ведет. И на самом деле очень удивительные выводы были, потому что там через пару машин вперед от меня одна машина, значит, с боксом на крыше, неизменно, как только мы вставали, он сдвигался на обочину, полкорпуса на обочину, и так вот, значит, очень не любит обочинщиков, молодец, привет тебе большой. Вот, и я внимательно смотрела как раз-таки на левую сторону, в зеркало заднего вида, мне было интересно, сколько людей будут обгонять, пытаться обогнать эту пробку. Но то ли люди были утомленные жарой, то ли наконец-то начали понимать, что так делать не надо. Может быть, и то, и другое, да? Может быть, как раз что-то мы устали, что-то мы тут лучше окошки откроем и вечерней прохладой подышим, нежели будем обгонять. Но все же мне кажется, что как раз-таки вот часть обгонов, она происходит именно в такой ситуации, когда встает вот эта вечерняя пробка или утренняя, да, все едут, и вот начинаются торопышки.
Ну, стоит понимать, что движение по обочине у нас тоже запрещено. И здесь ответственность водитель понесет в виде штрафа в размере до 1500 рублей, поскольку в соответствии с правилами дорожного движения у нас движение по обочинам, именно по обочинам, запрещено. Это небезопасно, это чревато тем, что автомобиль может перевернуться в кювет по ходу движения транспортного средства. Вы можете допустить наезд на пешехода, который впереди стоящий автомобиль, стало жарко, решили выйти подышать свежим воздухом из автомобиля. Вы можете, в принципе, не сориентироваться. И вот тот, кто не любит обочечников, может вот частично перекрыть вам обочину, и вы просто не сможете среагировать и допустите столкновение.
Да, торможение на гравийной обочине, оно совсем не такое, как на асфальте, а еще, как я всегда говорю, а еще вслед любому, кто пытается объехать весь поток по обочине, летит огромное количество проклятий, потому что он еще пылит, а у людей бывают окна открыты, а еще из-под его колес летят мелкие камушки, которые делают сколы у других машинах, поэтому обочинщиков никто не любит, и как мы любим шутить, карму себе такой проезд по обочине только один может уже попортить. Но на самом деле вот такая зарисовка была дорожная, да, то есть обочинщиков не было. Вот, а обгоны по уже через встречную полосу их было крайне мало. И вот такие, это вот такие больше перестановочки из ряда в ряд, да, то есть человек выехал для того, чтобы больше посмотреть, а может быть, это вот тут вот как бы всего 10 машин встали, да, а может быть, как-то можно, и когда он там выезжает, да, и благодаря рельефу видит, что там эта вереница красных задних фар уходит вот просто на километры, он понимает, ну... Вот это все, конечно, не обгонишь. Ну и, видимо, вчера все просто уже были утомленные солнцем, да, и просто тихонечко стояли. Может быть, и хорошо, потому что я так понимаю, что в сводке аварийности за вчера ничего там не произошло.
На этом участке, да. Но при этом тем, кто любит вот так вот выезжать, пересекая сплошную линию разметки, либо в нарушении знака «обгон запрещен», выезжает на полосу встречного движения. Здесь тоже ведь предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа в сумме 5000 рублей, но и здесь вы уже можете стать пешеходом на срок от 4 до 6 месяцев. И более того, в случае, если повторно вы нарушите, то здесь уже у вас однозначно будет лишение до 1 года, вы будете пешеходом. После этого вам предстоит сдача теоретической части экзамена. Но мы видим, как у нас сдают водители, ранее лишенные права управления, что не все с первого раза сдают теоретическую часть экзамена и ходят, готовятся повторно, еще раз приходят.
В общем, если один раз серьезный проступок позволил себе на дороге, то вернуться обратно на дорогу весьма и весьма сложно. И здесь надо понимать, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это не про то, что вообще нельзя обгонять. Это про то, что обгонять нужно, как говорится, в специально отведенных для этого местах, там, где нет зоны действия знака «обгон запрещен». Если кто не помнит, какой знак смотреть, Загляните в правила дорожного движения, вам там он будет нарисован, ну, мало ли, вдруг забыли за давностью, уже сколько ездите. И внимательно смотрите на знаки. Бывает так, что, ну, вот уже устал ехать, и выезжает кто-то навстречку, и потом говорит: я не видел этот знак, да вот вам крест, ну, не видел. И он действительно не видел. И вот это так обидно, да, на самом деле, что человек-то ведь и не хотел, да, а просто по невнимательности. Ну, а если вы едете с пассажиром, который как бы включен, садите с собой вообще на штурманское место того, кто будет вам помогать, а не мешать, да, то есть нам не нужна помеха справа, нам нужен всегда штурман в пути. И если это какой-то вот человек, которому вы можете доверять, научите его, чтобы он вам знаки смотрел и подсказывал. И это действительно большая помощь, потому что вы можете, ну, например, смотреть в навигатор в это время и глазами-то проморгать этот знак, а потом пойти на обгон и так не сориентироваться. А ваш штурман, у него задача следить за знаками, он вам скажет: ты куда? Там знак обгон запрещен. Или сразу скажет: обгон запрещен. И вы так: оп, уже сработало, уже на обгон не пойду.
Да, кроме того, стоит всем помнить, что у нас участились теперь случаи выезда на полосу встречного движения. У нас за 6 месяцев более чем на 21% увеличилось количество таких водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Это более 7200 водителей все-таки нарушили правила и выехали на полосу встречного движения в нарушении.
Вот такая вот статистика, дорогие слушатели. В динамике плюс 20% за последние 6 месяцев. Здесь есть о чем подумать. То есть все эти люди, ну, можно сказать, поступали не очень-то и ответственно. И вот на этой ноте отправляем вас размышлять над собственным поведением на дороге, а мы заканчиваем нашу программу. Напомню, в гостях у нас была Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевой госавтоинспекции. У микрофона работала Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. До новых встреч!